«Все так плюс».
Добрый вечер, программа «Все так плюс». Мы выходим из Петербурга. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. И мы продолжаем рассказ о династии Романовых. Напоминаю, если кто вдруг включился где-то посередине, что мы сейчас дошли уже до Павла I. Задержимся и на этом правителе. Может быть, не так долго, как на Екатерине Великой. Но, тем не менее, за Павлом I достаточно много дел. Прошлую программу мы, собственно говоря, и посвятили началу правления. Начало властвования Павла I, первые его шаги на престоле. И сегодня просто продолжим рассказ о том, какие решения принимал этот царь, император, и что все выглядит, в общем-то, не так примитивно и глупо, как в устоявшихся легендах, рассказах о нем.
Особенно, конечно, все это зловещим образом при советской власти. Самодур, сумасброд, идиот просто, да, там, истеричный. И как каждый раз это все опять-таки, начиная с его несчастного отца Петра III, что нам все время в учебниках пишут? Не пользовался популярностью. Ну, давайте будем честны. Но я уже рассказывал про Петра III. Если бы он не пользовался популярностью, не было бы такого количества самозванцев после его смерти. Как раз-таки крестьяне-то его явно обожали. Это было большинство населения. Ну, то есть, если считать большинство крестьянского населения бесправными рабами, вообще игнорировать их и людьми не называть, тогда да, он был непопулярен.
Интересно, кто делал социологические замеры тогда?
Вот объективный критерий. Объявляют себя самозванцами, там целый поток людей, и находят среди...
Ну, это не обязательно, это может быть просто сами обстоятельства подсказывают.
Тем не менее, если бы был непопулярен, вряд ли бы стали себя объявлять. Так вот, Павел I, ну, реально был популярен среди крестьян. Ну, действительно, вот человек, манифесты вот эти, которые оглашаются там еще дальше. Он же не остановился на трехдневной там барщине не только, он и другие выпускал там манифесты, о которых крестьяне знали, поэтому, ну, он это там в письмах писал, что вот... Он там, когда ездил где-то, вот вышли ко мне крестьяне, падают на колени. Скорее всего, это было искренне. То есть ему не надо было рисовать картины с апофеозом, никуда не выезжая. И потом потомки по ним судили бы о том, как все происходило. Остались вот его письма. Я вижу, что они действительно искренне благодарят. Спасибо, батюшка, спаситель, благодетель наш. Это вообще все ужасно, конечно, что все замыкается на одного человека и благодетеля. Но если мы сравниваем в ту эпоху с другими Романовыми, то он реально был популярен. И в этом не было какого-то особенного лицемерия. Там, гнуть шапки или там, смотреть злыми глазами из-под лобби. Действительно, крестьяне ждали от него еще и еще каких-то решений. Не все они были в пользу крестьян, но тем не менее. Простил недоимки. Ну, я уже говорил, да, что там в прошлой передаче мы упоминали, подушная подать в среднем была около рубля. Это, в принципе, даже для тех времен, особенно за год, если, эти деньги были не фантастическими. И тем не менее, колоссальные суммы накапливались там. То, что все, вот, нищета абсолютная. Там Павел I прощает. Ну, что вот, крестьяне должны его как-то особенно там недолюбливать. Или, например, это были вообще несложные решения, цены же на зерно, мы там тоже рассказывали, это при Екатерине они выросли в разы. Это же все, опять-таки, бедствие, голод. А методы борьбы с высокими ценами, причем тоже дворяне же виноваты, если выгоднее продавать за границу, там более высокая цена, ну, внутренний рынок остается там без зерна, или цены резко поднимаются. С одной стороны, вроде бы правильно, это же валютная выручка, а с другой стороны, как защитить там внутренний рынок. Так вот, Павел там использовал совершенно несложные механизмы. Когда на рынок выбрасывалось зерно из государственных закромов, конечно, это на цены сразу влияло. Такой путь-то несложный, ну, там все это регулирование лучше таким путем, чем... Потому что законодательно ограничивают цены на зерно, ну, вообще на любое продовольствие, оно просто исчезает с прилавков, и все. Все это мы при советской власти хорошо проходили. Так вот, к другим его решениям и запретам, которые, опять-таки, показывают, до какой степени, с одной стороны, было чудовищное средневековье, или даже там рабовладение, а с другой стороны, до него, до Павла I, никто этим не озадачивался. Например, он запретил не просто продажу крестьян без земли, продажи, людей продавали в рабство. Мы же рассказывали, Екатерина же тоже была этим озабочена, но просто вот все, что она могла сделать, чтобы на этих аукционах молоточком не стучали, потому что это вот неприлично. Но Павел I, вот там уже официальный закон, что запрещается продавать крестьян без земли, и еще в этой связи важное обстоятельство – разделять семьи. А до этого, ну что, вот там хорошую цену предложили за твоего какого-то крестьянина, а жена его не нужна, не, он нам без жены нужен. А, ну хорошо, пусть вот вот-вот крестьянина забирайте, а его жена 10 лет. Или наоборот. Вот мне там крестьянка какая-то нужна там для работы, продайте мне. А что там у него с мужем, это меня не касается. И вот Павел I запрещает подобную практику. Потрясающее решение, да, казалось бы. Где вот памятники, где вот благодарность там потомков? Но, конечно, на всякий случай там вся эта благость-то сопровождалась в том числе и также ему. Когда повалил поток жалоб крестьян,
прекратил,
потому что разбираться в этих всех делах точечно вроде бы полезно, да, особенно когда в твоих руках какой-нибудь первый канал, и показывать, как ты вот приехал, на место поручил разобраться, и какого-то там погорельца там, вот, видите ли, облагодетельствовали. Но в реальности погружаться в 100 тысяч таких частных, несчастных дел, разорений, произвола, ну, запретить. Так, в суды обращайтесь, ну, а это уже все там. Тупиковый путь. Вот сейчас в суд можно обращаться на произвол властей. Какие там перспективы? Ну, вот просто буквально уже в 1797 году он там просто запретил крестьянам подавать жалобы на помещиков, а еще даже выпустил закон, что они просто обязаны повиноваться обязаны своим господам. Но тут вот опять, как вот его защитники каждый раз поясняют. Потому что все эти вольности ведь к чему приводят? И вот у него просто перед глазами. Это же якобинство потом начинается. Сначала...
Самое главное тогда вообще была угроза, это все смотрели на французскую революцию. Никто не хотел его повторения.
Ну, никто не хотел, да.
Французского Майдана.
Особенно с отрубленной головой, да, и французского короля, и его жены, и с грустной судьбой его детей. Но вот дальше, там, развитие решений Павла I, ну, конечно, начинается, да, такая, скажем, откровенно черная полоса. Вот помимо заботы о крестьянах, вот такой своеобразный, он вводит цензуру. В принципе, Екатерина много хорошего сделала. Ну, например, там, честная типография. Это же вообще, ну, это же прорыв. Сколько Новиков сделал хорошего? Ну, хотя бы просто переиздавая старые работы. Вот, слава богу, они там сохранились. А то сгорело бы там слово полку Игореве. Сейчас мы даже не можем проверить, поделка или не поделка. Ты вообще бы не знаешь, что там написано. А только в каких-то там редких ссылках. А сделали вот копию, перепечатали. Спасибо большое. Но вот, тем не менее, напуганный вот всеми этими ужасами французской революции, как считается, он стал, конечно, ужесточать цензуру. А как это выглядит для начала? Борьба с книгами. Потому что в этих книгах там не пойми, что написано. Вот у меня матушка переписывалась там с этими вольтерами, со всякими. А это же и есть первые якобинцы, которые крамольные. Вольнодумцы, которые там вообще сомневаются в праве отдельных людей даровать там милости, казнить, миловать. Сомневаются. Не то, что мы там перевешиваем всех монархов, всех дворян переубиваем, а сомневаются. Ну и вот это запрет книг, и тоже, ну, приведем тогда пример, потому что там сохранились документы с рижской таможни, что при въезде людей, при возвращении или просто по приезде в гости, у них было изъято больше 500 книг. И там в этот список кто попал? Гёте, Шиллер, Кант. Ну, я вот единственное понимаю, почему Свифт туда попал. Потому что там уже, конечно, откровенная крамола у этого английского вольнодумца. Там даже в Англии его притесняли. Но чем могли провиниться люди, которые воспевали разбойников в своих стихотворениях? Там позже Пушкин же этим грешил. Но вот цензура считала, что так мы далеко зайдем. Если вот так вот героизировать всяких там лесных Робин Гудов, так потом у нас здесь эти Пугачевы будут бегать, сплошные майданы устраивать. Ну, вот эта конфискация книг, это, конечно, ужасное дело. Но он шагнул дальше, Павел I. Но это место остановился. Он запретил просто частные типографии, потому что мало ли чего. Ну и дальше вот, ну там уже никакого, правда, решения не было, но Павел I не скрывал. Ему не нравилась вот уже просто французская мода. Потому что начнут ходить по французской моде, а потом опять-таки все это вольтерьянство начнет у них и в головах происходить. Это все тоже вот решения напоминают преснопамятные годы советской власти, что сначала джаз слушает, потом родину продаст. Сначала в джинсах ходит, потом в ЦРУ его завербуют. Ну, конечно, борьба, она такая попроще всегда, да, там, с клишами, там, или с длинными волосами. Но, тем не менее, и Павел от этого не уберегся. В общем-то, грустная история. Но при всем при этом, это ж он приютил, например, будущего французского короля после реставрации, будущего Людовика XVIII. Тогда это был граф Делиль. Тем не менее, вот он гуманизм какой-то проявлял. Ну, такой тоже там своеобразный. В принципе, все эти дворяне французские стали приезжать еще при Екатерине. Монархисты, конечно же. А тут вроде бы как вот мы помогаем. Своим, может, и нам когда-то пригодится. Никому в итоге не пригодилось, но тем не менее некоторое время, это именно при Павле Первом произошло, у нас пожил будущий французский король, ну, будущий просто после того, как Наполеона, правда, отправили в ссылку. И вообще не он был главным туповатым злодеем из Бурбонов, большего брат, но тоже все было не так благостно. Это же всегда кажется, вот мы же облагодетельствовали, а он приезжает, это же тоже не последний человек.
А знаете, это же Бурбон. А знаете, с кем Бурбон в 18-й? Нет, во Франции уже. но с фигурой, очень связанной с Россией. Он был очень в таких почти дружеских отношениях с очень уважаемым человеком, уже после возвращения из России, под именем Дантес.
Тут это отдельная история, обязательно расскажем про этого оболганного Дантеса.
Да, это я просто...
Не, ну Дантес, на всякий случай упомянем, он не только Пушкина убил, он потом стал видным государственным деятелем.
Он был членом Сената, он был мэром вот этого городка Сульца.
Да, где он там облагодетельствован. Но потом расскажем тогда про
это. Уже потом.
Не просто приехал, Пушкина пристрелил и скрылся за границей. Нет, это не так. Не миллиардер, в общем, да. Не просто убийца Троцкого. Так вот, возвращаясь там к этим всем дворянам французским, тем не менее, это так и не получалось благостно. Вот мы приютили у себя, да, вот у нас тут живет глава эмиграции, Бурбон там, он же там когда-нибудь реставрируется. А тут же начнется конфликт. Мы выделили ему дворец в Метаве, а он недоволен. Почему не в Петербурге? Ну, Метава там, Елгава, да, там пропадает дворец. И вообще, человек привык в Париже к совершенно другому образу жизни. А тут ему денег катастрофически не хватает. Но там более энергичным был принц Канде, Людовик тоже, последний из знаменитой династии, который там, в отличие от будущего Людовика XVIII, очень активно участвовал в войне с революционной Францией. И тут он там тоже энергично там Павла вдохновляет, так срочно организуем экспедиционный корпус в Париж, свергнуть этих проклятых якобинцев, этого Наполеона. В итоге это Павел I повелся, да, на все эти авантюры, отдельно потом расскажем, но они быстро тоже потеряли общий язык. Потому что, во-первых, потому что вот эти люди, особенно бурбоны, они же ровно Павлу I. Они-то не будут там как-то лишний раз кланяться, заискивать. Это он им какой-то там, может быть, младший брат. Все это Павла явно раздражало. Тем более, что он любил там все-таки какой-то свой регламент, ну, солдафонщину, как мы называем. А тут приезжает бурбон, ему надо, чтобы было красиво, пиры. Ну, вступимся, кстати, в этом плане за Павла I, то, что он вот не способствовал соборам всепьянейшим, ну, вот не худшая, наверное, его черта. Но, тем не менее, ну, вот тоже там, забегая вперед, я даже не понимаю вот источник его мифов, раз мы заговорили о солдафонстве, откуда взялась вот эта вот мифология, что по своему самодурству, вот он там с легкостью, разгневавшись, в истерике, отправляет в ссылку там целый полк, да, гвардии. И вот они идут и идут в сибирскую ссылку месяцами, и только когда там примчался фельдъегерь, что Павел-то первый умер, они пошли обратно. Это неправда все. Потому что при всем его сумасбродстве и солдафонщине, непосредственно в ссылку из дворян было отправлено около 10 человек. Причем за реальные преступления. Уголовные там, ну в том числе и растраты. Все остальное, это, конечно же, миф. Ну вот в фильме Суворов самое яркое проявление. Чуть что там, ах, не так шагнул, ах, не так высоко ногу поднял, нечетко выполнил команда офицера, все, в ссылку на погибель. Ну и вот тут я бы и перешел к еще одной ипостаси. Милитаризация, как нам все время, да, Павла представляет?
Военная реформа.
Солдафоном. Военная реформа. Давайте разберемся, вот как это выглядит в классике, в кино, литература там тоже повлияла, поручик Кеже, там вся эта классическая вообще история. Такой туповатый солдафон, у которого сплошная муштра. А что было в реальности по документам и по его решениям? Он действительно был неравнодушен ко всему военному. Но тогда не было других монархов, в принципе, там единственное.
Петр Первый тоже любил.
Да еще как, и милитарист какой был. Чем Екатерина занималась? Превращением территории и тоже все это милитаризация. Так вот, для дворянина вообще не было другой достойной службы, кроме военной. А если император повелитель всех дворян, с какой стати он будет заниматься там экономикой? И вот еще и не хватало. И мы все это опять-таки наблюдаем. Вот милитаризация, вот война в Сирии, вот это да, достойное дело. А что нам тут заниматься там спасением экономики? Ну так вот, Павел Первый явно ждал своего звездного часа, чтобы заняться реформами. Еще раз упомянем атмосферу. Мы уже говорили, что в последние, особенно в последние годы правления Екатерины, вообще началось все. В первые вольности дворянские и службу в гвардии, ну, все уже пересекалось с абсурдом. Когда несколько тысяч человек числятся в отпуску, когда с детства дети зачислены в гвардию, ни разу там не побывав, растут в звании. Явно Павлу Первому все это не нравилось, явно с этим надо было что-то делать. И более того, мы рассказывали уже, у него был личный пример. Это было все не какое-то спонтанное решение. У себя в Гатчине он достаточно много сделал. Мы рассказывали. Не просто там муштра. Они отрабатывали, ну, того современного боя, важные там маневры, артиллерийскую стрельбу, маневры на поле боя, а не только там туповатый муштру. Он был готов к этим решениям. И вступимся еще раз. Эти решения были обдуманы. Я вот, как человек, который когда-то служил в Советской Армии, вот сколько я мечтал, чтобы любой офицер сначала солдатом прослужил, служил бы, а потом уже шел командовать. В принципе, для этого гвардия была задумана, но функцию свою не выполняла. Первое, это, ну, про армию, да, там, соответственно, его реформы. Он принял новые уставы. Но это, в принципе, важно, что не просто там, это же Петру Первому только досталось какое-то традиционное дворянское ополчение, а потом будем там разбираться уже непосредственно по ходу сражения. Давайте рассмотрим, соответственно, реформы Павла Первого предметно. Как это все происходило в реальности? Он ввел новые уставы в российскую армию. Первые вообще уставы появились при Петре Первом. Это вообще неслыханно было, опять-таки, для российской армии, когда было все наконец-таки регламентировано. Там, в принципе, упразднили занятия должностей по родству и по знатности еще раньше. Но, тем не менее, вот какое-то подобие упорядоченности возникло при Павле Первом. Так вот, он все эти уставы, ну, как злопыхатели говорят, ввел туда мелочный регламент, вместо того, чтобы допустить инициативу, там, важно, как это, чтобы инициатива офицеров была. Ну, еще раз там, конечно, не могу не упомянуть, убил-то всю офицерскую инициативу скорее Сталин, а не Павел Первый, а он, если упорядочил, ну давайте смотреть по документам, например, что в уставах появилось. Там появилась уголовная ответственность офицеров за жизнь и здоровье солдат. Неслыханное дело. Что это мы вдруг будем про солдат переживать? Бабы новых нарожают. А тут вдруг перед Павлом Первым ни с того ни с сего появляется такая в уставе статья. Или, например, запретил офицерам быть в отпуску более 30 дней в год. Что это такое вообще? На святое замахнулся. Да офицер, у него там дела какие-то могут быть. Ему там в имение надо уезжать. Кстати, вот там Суворов на полгода мог уезжать, там, когда надо было решать какие-то личные там дела и проблемы. А тут вдруг Павел Первый, самодур такой, на все на это замахнулся. Или, например, тоже на святое замахнулся, дворянское право делать долги. Запретил офицерам делать долги. И опять-таки, все это вот тут-то он регламентировал. А если долги появились? А тогда сажать под арест пока не отдаст. А если нечем отдать, то пусть у него вычитается из его офицерского оклада, пока долг не будет погашен. Потому что это унизительно для офицера ходить с долгами. Или, например, тоже, вот, ну, тема, наверное, неистребимая. Прошло вот уж сколько лет-то, да? Он запретил использовать солдат на всяких работах, не связанных непосредственно с армейской службой. Вот я, когда в советской армии служил, это было совершенно нормально, что солдат почему-то отправляют строить чью-то дачу, там, или пасти чьих-то коров. Ну вот это было, ну ладно, если картошку собирать, там хоть можно чем-то поживиться, а когда тележки там таскать с железобетонными блоками вручную, это же дешевле, бесплатно фактически, не бульдозер же там бесплатно нанимать. Вообще сильно. Потому что там наш командир полка договорился с каким-то местным секретарем обкома, и вот мы тут как рабы фактически. А кто начал с этим бороться? Павел Первый. Прошло 200 лет, и не сильно все изменилось. Да и сейчас знаем мы вот эти драматические истории про генеральские дачи. Ужас что? Но Павел Первый хотя бы озабочился, проблема существовала. Но она, как мы знаем по произведениям Куприна, там вообще никуда не делась. Так вот, вот что ввел Павел Первый в устав. Ну, кстати, помимо всего прочего, там это же при нем появились награды для солдат. С какой-то стати мы солдат еще награждать будем? В лучшем случае, вот тебе рубль серебром и хватит. А при нем же появилась там первая медаль там солдатская. Или вот тоже, ну, характерные примеры, то есть до какой степени все-таки он был погружен, в том числе и во всякие мелочи и детали. Мы уже упоминали, что Павел Первый был сравнительно равнодушен к флоту. Он, в отличие от своего прадедушки, Петра Первого, не писал в письмах, что если бы я не царем родился, то был бы адмиралом Аглицким. Вот моя мечта. Больше мне ничего не надо, только бы под парусом ходить. Под парусом он ходить не любил, так несколько раз отправлялся в небольшие путешествия, но то ли морская болезнь, то ли романтика его не захватила. Но тем не менее, он же тоже ввел всякие важные и серьезные регламенты во флот, за что опять-таки его упрекали, там мелочность какую-то нам придумал. А давайте посмотрим, например, а как он вмешался в устав, который, кстати, еще Петр Первый лично писал. И как, кстати, похоже, что Павел Первый тоже лично этот устав редактировал, он упразднил должность судового палача. Ну надо же, вот оно неслыханное решение. И это не единственное, что Павел Первый сделал для флота.
Вот, а что еще сделал Павел Первый для флота, мы узнаем через несколько минут после выпуска новостей. Программа «Все так плюс» прерывается буквально на 5 минут.
«Все так плюс». «Все так плюс».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Напоминаю, мы выходим из Санкт-Петербурга. Петербургский историк Максим Кузахметов. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказывать о правлении Павла Первого. И остановились вот мы перед самым перерывом на одном из центральных пунктов, наверное, его правления, на военной реформе. Военная реформа, которая во многом породила, если хотите, такую репутацию Павла Первого, солдафона.
Самодура.
Самодура и так далее и тому подобное.
Муштры.
Да, и вот вы сказали о том, что он, в отличие от Петра Первого, не сильно любил море и флот, но, тем не менее, какие-то меры свои предпринимал и в этой сфере.
Ну, в отличие, да, от своего прадедушки, он никогда не заявлял, что если бы я не был императором, то стал бы адмиралом английским. Вот как я море люблю, и лишь бы мне под парусом ходить. Но, тем не менее, и к флоту приобщился. Ну, мы уже упомянули, да, что... Явно лично редактировал эти морские уставы, явно представлял себе жизнь на корабле, если замахнулся на святое. Не нашлось в новом морском уставе места для судового палача, казалось бы, да? Как же на корабле дисциплину-то поддерживать? Так еще и отменил келевание. Такое жутковатое наказание, когда матроса, провинившегося, привязывали, ну там мачты там поэтому высоко, все можно, канатом растягивали его этими канатами и пропускали под днищем корабля. Выжить было практически нереально, все традиции, да, там колесование, четвертование, такие все популярные истории, на дыбу там попытать. Так вот, и Павел I вдруг и это отменил. Что же это такое? Как же тогда дисциплина на корабле теперь будет? И не остановился, и ввел новые должности. Кто же теперь вместо палача? А оказывается, теперь на кораблях должны быть в эскадрах обязательно астрономы, а должны быть рисовальщики. Он там придавал большое значение картографии. Это же раньше как-то пошли куда-то там по наитию, а там местных проводников найдем, как-то будем искать там по старым своим походам дороги куда-то. Там, в крайнем случае, там, если враги пришли, так их же и заведет в лесную чащу какой-нибудь наш новый национальный герой. Ну так вот, с флотом никаких громких побед не было, но тем не менее вот эти вот решения, которые кажутся вроде бы совершенно естественными, были приняты именно Павлом Первым, где вот оцененные его там заслуги. Но и на этом он тоже не остановился. Это вот дальше судьбы солдат простых. Мы рассказывали уже когда-то, что регулярная армия, рекрутская, постоянная, появилась при Петре Первом. До того основой армии было дворянское ополчение, которое собиралось на случай войны, и стрельцы, проклятые, ненавидимые Петром Первым, которые, по сути, в основном были большими гарнизонами в крупных городах, да, там, и тоже свою функцию выполняли с трудом, зато как будто бы на них экономили. Петр Первый вел регулярную армию, стали набирать из крестьян солдат, но служба эта была, по сути, пожизненной. Не было никак ограничено срок пребывания, значит служили они фактически до старости, и даже после того, как человек превращался, ну там с трудом уже мог ходить, там, тем не менее его отправляли куда-то еще на гарнизонную службу, так и называлось, инвалидские команды. Это все вот капитанская дочка, о которой мы рассказывали. Ну, наверное, когда нападают башкиры, кочевые, можно отпугнуть их из-за строго артиллерийским огнем. И чем этим, кто этим занимается? Вот эти же вот отправленные из регулярной действующей армии дальше для прохождения службы, так и называлось, инвалиды, хотя людям там, может быть, по 40 лет. Так вот, Павел Первый ввел, наконец-таки, неслыханное ограничение для срока службы, что вот 25 лет этого достаточно. Но сейчас нам кажется, что в 45 лет, если там в 20 лет призвали, 45 лет, это же еще крепкий, серьезный, сильный мужчина. Но в те годы, конечно же, это уже, это просто развалино. С трудом доживали они до этого возраста, особенно если ты без конца, они же пешком там ходили, на поездах-то никого не возили, амуниция, сражения, болезни, ненормальное питание. Тут какое было важное, правда, дело, что рекрут освобождался от крепостнической зависимости, ну, то есть от рабства. Соответственно, если случилось чудо, ты вернулся из армии сравнительно здоровым, успел жениться, оставил потомство, то это все будут свободные люди. Просто это было с трудом выполнимо. Но Павел регламентировал вот этот срок. Более того, он же ввел даже пенсии для солдат, пенсии содержания, что тоже было невероятным, что человек, который хорошо служил, солдат, не офицер, который хорошо служил, ничем не провинился, он гарантированно будет, но на государственном содержании после завершения своей службы. Но там надежда, конечно, была вся у этих несчастных солдат, рекрутов, только на то, что где-то удастся подзаработать, ограбить там что-нибудь, потом удачно успеть обрасти хозяйством, вернуться к крестьянской жизни и еще там оставить потомство. Ну,
трудом все это кому-то удавалось. Еще раз повторимся, продолжительность жизни была вот как раз в районе 40 лет в среднем. Поэтому дожить 20, до 45, это, ну не все там, конечно, было в боевых походах, но тем не менее. Там тоже любопытное решение, которое было принято при Павле Первом и характеризует его исключительно с положительной стороны. Вот тоже чем он был озадачен? Чтобы солдат хоронили после сражения не просто в каких-то огромных ямах, в кучу, в повалку, а видите ли, чтобы с воинскими почестями. Это что же вот, что там император о такой ерунде заботится? В Москве вот храм Христа Спасителя, можно прийти полюбоваться, в Кронштадте, главный морской храм, где вот погибшие там моряки в разных сражениях, там офицеры все по фамилиям, и дальше там просто написано, а нижних чинов 158 человек. А в другом случае, а нижних чинов столько-то человек. Ну, кстати, по-моему, в храме Христа Спасителя что-то похожее про войну 812 года. Нижние чины, зачем там их по фамилиям упоминать, свалили там в яму, бабы новых нарожают. И вот только Павел I, видите ли, озадачился. Но, в принципе, тут тоже был прагматизм, особенно вот после его гатчинского эксперимента, да, там, своей армии, если у тебя вдруг заболели солдаты, тебе надо брать откуда-то новых, где? Потом они же были обучены. 10 лет человек обучался, знает все команды. И вдруг он там заболел. Так может лучше его здоровьем быть озабоченным заранее, чтобы он там хорошо питался, потому что дороже обойдется новых призывать. Или, например, впервые тоже появилось такое понятие, которое, кстати, существует до сих пор. Беспорочная служба. До сих пор, вот у нас, сейчас когда посмотришь, сколько наград там, да, какие иконостасы у наших нынешних генерал-офицеров, а большая часть наград, они такие условные, за 20-летие, 30-летие, за беспорочную такую службу, за такую службу. Так вот, появилось-то при Павле Первом. Для солдат, и тоже такое любопытное обстоятельство.
Были только для офицеров.
Только для офицеров были награды. И более того, не просто какая-то там красивая медаль, вот если ты 20 лет служил беспорочно и ничем не провинился, то тебя в последние 5 лет службы никто не сможет отправить на телесное наказание. Вот такая привилегия появлялась за беспорочную службу. Но правда, чтобы, да, вот все честно рассказывать, помимо вот этих всех прекрасных законов, начинаний и правил, именно Павел I приказал уволить со службы всех офицеров не дворян. Ну, не расстрелять, правда, за неправильное происхождение. Это все позже пришло. Если неправильное социальное происхождение, то все, на каторгу, а лучше сразу расстрелять. Тройка там не будет разбираться особенно, все понятно, если дворянин. А тут наоборот. Если не дворянин, то из офицеров вон. И более того, он запретил просто производить в офицеры не дворян. Раньше такая практика среди прагматиков, это, кстати, тоже все было понятно. Вот там Потемкин там, или Румянцев, вот русско-турецкая война. Офицеры же, особенно младшие, это же в первых рядах идут в атаку. Их там переубивало. Кто будет командовать? И мы быстро истолковываем унтер-офицера, да, производство офицерский чин, пусть он там командует дальше там ротой, батальоном. Что делать, пока там нам нового пришлют? Но Павел I вот это все жестко пресек. Вот это вот ему было немыслимо, чтобы допустить, как говорил там герой Табакова в одном из фильмов, Черномазова, не дай бог, нет, только не это, а то это все, конец империи. Или, дальше там, да, там будем мы тоже про самодурство рассказывать, или вот тоже одно из совершенно непонятных обвинений в адрес Павла I, что вот, ну не то чтобы непонятных, но популярных, что вот он там всей вот этой не просто муштрой заменил реально воинскую подготовку, а еще он насаждал страшно неудобные, узкие, вот эти вот некрасивые прусские мундиры. Он, правда, очень любил и уважал Фридриха II, мы уже который раз упоминаем, да, там, прусского короля. Но это все не совсем так. Он действительно любил, чтобы все было... Ну, прусская армия была сильнейшей в ту эпоху, считалось, пока Наполеон там не изменил эти представления. Так вот, он считал, что основа основ дисциплины. Дисциплина воспитывается в том числе, да, построениями шагистики, беспрекословным выполнением команд. И то, что в качестве образца там, у нас прусская армия, ну, вот тоже давайте развеем некоторые мифы, что вот главное, чтобы букли там и парики, напомаженные там с пудрой, с которыми так боролся, в том числе там и такой прагматик, как Румянцев, там не совсем так. Например, там действительно полезное дело, чтобы эта косичка не хвостом каким-то висела, а так вот красиво, молодцевато так вот выглядела коса, которая вообще там могла быть сделана из чего попало, а не из волос. Там же проволоку вкручивали. И вот это было вообще не последнее дело, когда атакуют пехоту кавалерии, туристы рубят саблями сзади по голове, а тут толстая жирная проволока и шею прикрывает. Например, там солдаты себе это делали, чтобы с кавалеристами это сложно, там сметают же солдат. А тут такое полезное дело. Но это упрощенное представление о том, что вот он все онемечивал там тупо, узкими, неудобными. Во-первых, сами офицеры...
Вот, да.
Хотел сказать, что это как раз офицеры любили щеголять в узких там панталонах, да. Вовсе не всегда там по уставу, чтобы красиво было. Тогда же было важно, мы же это помним там у Пушкина, но они встречают человека и говорят, у него очень хорошая фигура, вот очень стройные ноги, например, вот руки красивые, вот чему они придавали значение. Ну и, конечно, как там узкие лосины на себя там с трудом не натянуть, чтобы пощеголять. Панталоны там мужчины же носили, не стеснялись, чулки. И, кстати, это все вот, про Маннергейма уже, когда он был кавалергардом, как там целая эта сложная история на себя эти узкие лосины опять каким-то образом натянуть в гвардию, в кавалергарда. Так вот, правильно вы упомянули, вот эти знаменитые шинели, которые впоследствии там скатки, они же при Павле Первом появились, это опять-таки в личный опыт, когда холод, морозы, а до этого вообще солдатам ничего не предусмотрено. Ну, мало чего похолодало, максимум что, япанча. Ну, это такой плащ из ткани, ну, укутался как-то, ну, костер себе разведите. Ну, а как ты же солдат, ты давай стойко переноси все тяготы военной службы. По себе тоже помню, как там офицеры говорили, а вы стойко должны переносить тяготы военной службы. Мало ли, что похолодало, ну и что, не предусмотрено для вас никакой теплой особой одежды.
А живом учении легко бою.
А вы тренируетесь, а вы закаляетесь там все, водой холодной обливаетесь. Ну и что, что минус 20? Ну так вот, да, вот эти шинели, которые, ну, наверное, немало солдатских жизней спасли, были введены именно в царствование Павла Первого. Конечно, это, наверное, не так красиво выглядело, что это солдат стоит в каком-то длинном пальто до пят. Не так молодцевато, как в коротком таком сюртучке. Да и шагать там много высоко поднимать мешать. Но тем не менее, такое вот совершенно удивительное практическое решение. И более того, ну, кстати, солдатам разрешали теплую одежду покупать, но на свои деньги, ну, вот за свой счет. Вот это вот милость такая была. Нам что-то не разрешали в советской армии, а то весь внешний вид портился. Ну, так вот, он, опять-таки, это просто по его собственному опыту. Да, вот он любил, его за это упрекают. Но чем еще заняться в мирное время? Караулы, развод караула, все же это красиво. Сейчас это, кстати, церемония-то в туристическую такую превратилась в фишку. Да, что там, Павла, мы обвиняем. Но, тем не менее, если сильный мороз, а часовой должен стоять на посту. И Павел Первый, ну, не такой, что он был, получается, солдафон, если разрешил тулупы использовать. Кстати, тоже помню, когда морозы, одел тулупы, как в домике. Это реальное спасение. Валенки разрешил, да еще чтобы, опять-таки, это все же в уставе регламентировано. Не только кто на какую высоту поднимает сапог и на сколько сантиметров он должен тянуться, а еще чтобы валенки были сухие. Ну, другое дело в том, чтобы все это в реальности выполнялось. Но, тем не менее, вот Павел Первый вот этим реально был озабочен. Или тоже, все можно трактовать совершенно по-разному. До воцарения Павла Первого казармы, ну вот в нашем понимании место, где должны жить солдаты, были только в Петербурге, только для гвардии. А так солдаты как-то расквартированы там, ну местные жители приютят, так приютят, ну офицеров приютят там, позовут. А солдат так, ну все, разбили себе палатку и живите в ней как-то там в поле. Ну что, ну холодно. И вот тут опять-таки, ну это просто был личный опыт. Сколько солдат так переживет зиму. Мы когда-то рассказывали там, как вот у Карла XII без половины армии в итоге остался. И вообще сколько мы рассказывали, не вступая в сражение, а ударили морозы, и армия стала вдвое меньше. И, кстати, все впереди, все эти ужасы. Не только у Наполеона были, а и у Кутузова. Так вот, строительство казарм по всем гарнизонным крупным городам, чтобы жили солдаты... не мучили местных жителей, соответственно, а жили в нормальном, ну, каменном еще, как правило, доме, а не только там деревянном. Опять-таки, все это появилось при Павле Первом. Все выглядело как солдафонство и тупая милитаризация. Но на самом деле, это не то, чтобы он увеличил армию в 10 раз и всех заставил быть солдатами-милитаристами, а для того, чтобы практическое такое, по сути, это решение, хотя можно трактовать по-разному. Но в ту эпоху казармы это были не такие мрачные тюремные сражения. Это же был дом с колоннами, хотя там они все жили в таких своеобразных антисанитарных условиях, но тем не менее. Или вот тоже нововведения, которые появились именно при Павле Первом, это новые рода войск. Причем какие? Я уже там косвенно упоминал. Картография. Он придавал этому огромное значение. Правильно.
Модернизация армии уже. Это
как-то... Ну, это такое опять интеллектуальное решение, чтобы мы передвигались не просто куда-то там, по наитию, да, там, или с помощью проводников, которые, мало ли, там, Иван Сусанин нам какой-то попадется, чтобы карта у нас была, чтобы там все было четко на нее нанесено, чтобы карта эта обновлялась, наносились на нее новые там какие-то пункты, дороги или мосты. Или,
ну... Инженерная служба, по-моему,
ну, да? Еще при Петре Первом появилась, да, там тоже, как, потому что как реки форсировать, как-то со времен Чингисхана надули там тушу какого-то животного, вот с ее помощью как-то перебрались на другой берег, лодки там поотбирали, но, конечно, не так. Должны быть инженеры, чтобы грамотно, правильно строить любые фортификационные сооружения, чтобы были инструменты, чтобы возводить мосты, переправы. Для этого, для всего нужны специально, в том числе, обученные люди. И вот в такое же крупное инженерное подразделение, ну это пионерский полк первый, да, то есть это появилось тоже при Павле Первом, опять-таки тоже из его личного опыта, когда вот там проводит он свои эксперименты в Гатчине с форсированием водной преграды, насколько все было бы проще, если бы среди нас были люди, которые могут быстро собрать там мост, плот, правильно все это организовать оперативно, но это надо в том числе и научиться, или какие-то инструменты, чтобы были. Или, ну там фельдъегерская служба, ладно, там это уж на поверхности лежало, но именно при нем появилось первое врачебное училище, на добитке сбережения солдат. Пусть он рассуждал как прагматик, что дешевле и проще опытного солдата, чем каждый раз новых набирать заболевших, но это при нем появилось. До него вот так вот всерьез госпитали были, еще Петр Первый учредил, но это скорее так уже по факту, когда там... заболел там или раненый, для офицеров, конечно, в первую очередь. А тут вот, чтобы при полках был хоть кто-то, наподобие врача, специально обученный человек, который что-то может там оперативную помощь оказать. Хотя бы со санитарией какой-то бороться. Ну вот, возвращаясь там, соответственно, ко всей этой дисциплине и муштре, тоже невозможно в очередной раз, уж простите за повтор. Но это так... В кино смотрится, конечно, красиво, как вот он там разгневался, что кто-то не так шагнул, у кого-то там упала гренадерка случайно во время парада из солдатского строя. «В Сибирь!» — кричит в кино Павел Первый. Но не было такого вообще. Вот этот эпизод полностью придуманный. Еще раз повторюсь, что было отправлено в ссылку вообще при Петре Первом не больше 10 человек за реальные преступления. Ну, при Павле Первом, да. И, конечно, не полками, не батальонами никакими. Это все, конечно же, мифология. А вот печатный шаг, это же тоже красиво, да, до сих пор, вот там почетная смена корол, а вообще вот он был так регламентирован и появился при Павле Первом. А ведь как трактовать? С одной стороны, если он заложил традицию красивых там вот смен караула, почетного караула, парадного, сколько вот там часов солдаты президентской роты там тренируются в день, чтобы показывать чеканный шаг где-то, а появился при Павле Первом. Ну, если для почетного караула, то это вообще-то, казалось бы, нормально. Но до него вот специально вот так вот чеканного шага не было предусмотрено, а при Павле Первом удивительным образом вот и возник. Спасибо ему, может быть, для любителей милитаризации. Но еще раз повторимся, что он, конечно, и лично в этом во всем участвовал. Не только из окна Гатчинского дворца, а именно выходил, проверял караулы, пароли. Опять-таки, в тех условиях, когда дисциплина побеждала все... Да и сейчас, наверное, без дисциплины никак, конечно же. Но это было очень важно.
Конечно,
чтобы не заснул на посту, не ушел там, не потерял там оружие.
Там, наверное, по тем временам это была такая охранительная мера. Но ведь он принял еще одно решение, да, которое, в общем-то, уже в наше время считается очень разумным. Он запретил все политические кружки среди офицеров, да?
Ну тут,
да. Понятно, да. Что это было из опаски, да? А сейчас это вообще-то считается правильной демократической мерой, которая не позволяет использовать армию в политических целях.
Ну, тут вот это все очень так двойственно. С одной стороны, Павел Первый сам же обожал все, что связано там с рыцарскими орденами, а это же тайные ритуалы, потом подробно я хочу на этом остановиться. Мода на масонство была неслыханная.
Про мальтийский орден отдельно поговорим.
Да, отдельно обязательно поговорим. И тут вот такое противоречие. С одной стороны, вроде бы правильно, чтобы у офицеров были какие-то свои собрания. Но Павел Первый, конечно, боялся заговора. Тут противоречие-то такое. С одной стороны, важно, чтобы у них были какие-то офицерские кружки, там они занимались самообразованием, образованием, а с другой стороны, мало ли там тайны собрались, чего они там нарешают. Но мы отдельно поговорим, как вот, чтобы вроде бы было и тайное общество, а в то же время, чтобы никакого заговора не произошло. Но мода на масонство тогда была исключительная. Это, в первую очередь, было очень модно. Устраивать вот какие-то тайные сборища. Нет, и вовсе не свержение.
Знаете, современное демократическое государство обязательно записывает, да, что там в высших учебных заведениях, в учебных заведениях и в армии политических партий не должно быть.
Тут опять, если развитое общество, да. Я вот удивляюсь. Почему-то подразумевается, что это потому, что офицер собрал там батальон и сказал, так, сейчас идете все на выборы, и вот голосуйте за этого человека, и все солдаты слушаются. Ну вот мне кажется, это страх такой, да, соответственно. Это все нечестно, несправедливо. Хотя именно в том округе, в котором я десятилетиями голосую, пока было офицерское училище, ну да, там же училище железнодорожных войск, там я просто видел эти колонны курсантов, прямых курсантов, солдатня там какая-то. Из деревень.
И в Петербурге сколько здесь вообще об этом разговоров.
Так вот, когда я участвовал еще в советской армии в голосовании, там, кстати, по моему округу Назарбаев был, смешно представить, и сказал, я вообще не хочу голосовать, имею право. Я помню, как там члены местные, как это, замполиты там паниковали, но тем не менее, ну, неправильно все-таки держать всех солдат за таких вот идиотов. По-разному, конечно, бывает. Это все следствие своеобразное, которое до сих пор сохраняется. Так вот, чтобы про солдат там завершить, мы уже упомянули, медаль-то появилась, в чем еще любопытно, что вообще, опять-таки, классическим считается вот родителем, отцом солдат, не Суворов, как ни странно, да, Наполеон. Там же все эти легенды, как он помнил, кого как зовут, как вот он придумал для них особые медали, почести, как он подходил к ним на биваках там посидеть, поговорить, ну как ты там, Жак, скучаешь ли по родной деревне. А как ни парадоксально, первая солдатская медаль появилась именно у Павла I до Наполеона за храбрость. Тоже вот, что мы их там серебряным рублем награждаем, давайте медаль учредим солдатскую. Это вообще тоже странное противоречие, у нас же там все регламентировано до сих пор. Кому ордена положены, ну, там офицеров побольше привилегий, конечно же. Но тут вот фантастическое дело, солдат, да, за храбрость. И до сих пор, ну, в таком своеобразном виде это все существует. А кто ввел-то? Не Петр Первый, не Екатерина даже, а именно Павел, который лично, как ни удивительно, в войнах, ну, он там принимал при Екатерине небольшое участие в конфликте со Швецией, ну, скорее такой, как наблюдатель. Но, тем не менее, отдадим должное. Ну, и вот, подводя итоги там, соответственно, его вот всех этих реформ, в том числе и военных, ничего плохого он не сделал в армии. Получается, что если мы считаем, что в грядущем нашем противостоянии с лучшей армией Европы, с французами, удалось одержать победу, то значит какую-то лепту Павел I-то и внес. Пусть там свою противоречивую, пусть там с муштрой, с дисциплиной, пусть там с шинелями, но тем не менее, ну давайте отдадим должное. Не только там была туповатая шагистика и бессмысленное солдафонство.
Да, и тогда надо будет, наверное, сразу сказать нашим слушателям, что в следующих программах мы будем говорить и о внешней политике, да, видимо, Павла, где упомянем и внешние походы, соответственно.
Вмешательство
во внутренние дела. И, короче говоря, Павел I у нас на этом не завершается. Мы будем возвращаться еще и в следующей, и, может быть, даже и в других программах. Всего доброго, до встречи.
Все так плюс.